Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Weekend Talk» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Анна Афонина, основательница ProITFest и кадрового агентства HypoHeads. Аня, привет!
Привет-привет!
Расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, чем ты можешь быть известна моей аудитории?
В последнее время я удивляюсь, что больше всего обо мне люди узнают. В последнее время актуальная вещь – это история про то, что я занимаюсь спид-дейтингами, про то, что я занимаюсь ProITFest'ом. Я мало когда пыталась себя обнаруживать с точки зрения, да, там, рекрутера и рекрутингового агентства, наоборот, старалась делать свой клуб в этом плане закрытым. А вот как раз такие комьюнити, истории про спид-дейтинги айтишников, и забавного недавно даже презервативы, когда мы делали. Вот это разлетается лучше всего. Я, на самом деле, больше всего удивляюсь, в любой аудитории всегда должен быть какой-то вау-эффект. И да, конечно, обычно вау-эффектом я и запоминаюсь, в него я умею.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». Приближается осенний сезон конференций, а значит, если вы тимлид, техлид или руководитель разработки, советую обратить внимание на AvitoTechConf. Она пройдет 26 сентября в Москве и соберет людей, которые каждый день управляют сложными продуктами, процессами и командами. Но главное здесь даже не доклады. AvitoTechConf делают как большую профессиональную тусовку с серьезной ставкой на качественный нетворк, чтобы можно было познакомиться с руководителями похожего уровня, обсудить реальные управленческие проблемы и найти людей, которым не нужно долго объяснять ваш контекст. Для этого на площадке будут мастер-майнды с разбором рабочих кейсов, встречи один на один с экспертами, покер-клуб с управленческими дилеммами, целый гараж Авито-авто, бар, бильярдная и другие пространства для продуктивного общения без микрофонов и формальностей. При этом доклады и воркшопы станут классным поводом начать разговор. Программа еще дополняется, поэтому следите за анонсами. И подавайте заявку на офлайн уже сейчас. Количество мест ограничено, а такую концентрацию лидов в одном месте встретишь нечасто. Регистрируйтесь на конференцию на сайте AvitoTechConf, переходите по ссылке в описании. Хотелось бы, как обычно, проследить некоторую для начала логику того, как вообще ты попала в IT и вот начала заниматься тем, чем ты сейчас занимаешься. Соответственно, ты, насколько, опять же, я готовился, ты клинический психолог. Поэтому не могу не начать с того, каким образом клинический психолог решил не идти, собственно, практиковать клиническую психологию, а вот пошел тем путем, которым пошла ты.
Забавно, у меня как раз первый мой работодатель, с которым я потом дальше работала как рекрутинг, я пришла к нему клиническим психологом, реально. Он делал медицинские информационные системы, ему нужно было налаживать взаимодействие между врачами, и меня взяли как раз-таки на блок психиатрии, где я должна была помогать ему делать софт изначально. Это еще было в 2009 году, это прямо было забавно. Я тогда была еще действительно клиническим психологом, уже чуть позже я стала в 2011 году рекрутером, мы опять встретились, он такой, так мне еще и найм персонала нужен. И да, с тех пор у нас, конечно, понеслась эта история уже именно с таймом персонала, но в айтишку я залетела изначально действительно как клинический психолог. Хотя я все время смеюсь на тему того, как я вошла в IT, я все время смеюсь на эту тему, что я вошла в него с молоком матери, потому что у меня мама была учительницей информатики, потом она стала программистом, потом она стала со временем генеральным директором Петровской системы, которые занимались господи, как это правильно назвать-то, гендерами были правильно, так, наверное, сказать, 3D Max в России. И я такая, ну, так получилось, что айтишка всю жизнь была рядом со мной. Куда бы я ни шла, она всегда была рядом.
Вот этот вот самый первый агрегатный переход, как он произошел, что ты, ну, то есть, начиная в IT клиническим психологом, перешла именно в рекрутмент? То есть, ну, какие причины, следственные связи там были?
На четвертом курсе института у нас пошла как раз психология труда, у нас пошла тематика HR, про рекрутинг, про профориентацию, и я такая прямо сидела, такая, вот мое, вот психиатрия, это не совсем то, что мне интересно, а вот как раз-таки, да, углубление в HR, я тогда прям верила еще вот прям вообще абсолютно в HR. Я была не просто рекрутером изначально, да, там, хоть я начала с рекрутингового агентства, дальше я перешла все-таки в HR и верила именно в него. Поняла, что там навыки психолога гораздо больше нужны.
И как у тебя карьера, вот до того, как HypoHeads появился, ты же работала типа где-то в рекрутменте?
Да, вот как раз я работала очень долго с медицинскими информационными системами. После того, как я ушла из рекрутингового агентства, в принципе, там я проработала не очень долго. Угу. Наверное, где-то на месяце 3-4 поняли, что у меня учеба в приоритете, и у меня как раз, я один из тех людей, который начал фрилансить и заниматься именно удаленкой еще с 2011 года, даже, ну, начало 2012 года. Угу. Потом у меня был как раз еще декрет, много времени посвящено психологу, и я потихонечку из декрета вышла уже в HR. Это был где-то 13-й год, и вот в 14-м году я уже практически полностью перешла в офис и закончила как раз работать с Вистамедом. В принципе, мы до сих пор работаем, я периодически его коучу, пытаюсь его дальше бизнес развивать. Это из разряда, у меня не бывает бывших работодателей, я с ними до сих пор общаюсь. И, ну, у него была одна определенная особенность, он работал в основном с женами, он предпочитает всегда женов, так что если вы думаете, что женам тяжело, вот есть компании, их очень много, которые именно с ними конкретно и работают, и наоборот, не очень воспринимают сеньоров. А дальше я уже, наоборот, решила попробовать себя в более челленджовых компаниях, там, где... Если, например, когда ты работаешь с женами, важно, чтобы они согласились на твои условия и, да, там, задачи, которые ты им даешь. А так, на самом деле, там отбора особого не было. Но тут меня потянуло на сеньоров, я пошла в ХФТшку, я пошла в крипту, там уже началась история с NDA-ами, и я до сих пор стараюсь не светить многими компаниями, с которыми я работала, они реально в топ-5. Как раз-таки, там, где мы даем тебе любые условия, но только попробуем нам найти самого лучшего. Вот прям такого, что прям... Мы прям на него посмотрели и сказали, что я мечтаю с тобой работать. И это были как раз ребята с олимпиадного программирования, вот это вот сетмошки. Я как раз работала тогда даже с Капуном, один из мировых олимпиадников. И такая вот, вот эта компания, которая мне действительно нравилась на тот период времени. И я с ними проработала где-то в районе года. Я пришла, кстати, из забавного. Я долго думала на тему того, что есть, да, там внешний рекрутер, а есть in-house HR, и в чем наша разница основная. И я заметила, у всех абсолютно есть такая корреляция, это любовь к SEO. Вот я пришла к одному SEO, а потом там была очень жесткая его смена с подковерными играми и всем прочим, разрастающаяся компания. И с новым SEO я работать совершенно не хотела. И уже до этого, в принципе, фаундер компании мне говорил о том, что он хочет внешнее рекрутинговое агентство, которое будет с ним работать и отдавать ему самые сливки со всего рынка. И, в принципе, они тогда были все абсолютно в шоке, абсолютно вся компания, потому что они 10 лет не могли найти рекрутера, который бы действительно закрывал бы им такие высокоуровневые позиции. У меня это получалось. Они такие, у тебя талант, иди и масштабируй его. И я в этот момент такая, вот, кажется, я этим предложением и воспользуюсь, потому что любовь к SEO, она важнее всего, на самом деле, когда ты работаешь в in-house HR, когда ты в него веришь. Ну и, в принципе, на этом моменте я, наверное, полностью где-то разуверилась в целом в HR. Это было прям такое, когда ты понимаешь, что все зависит только от менеджера. И я вот за эти, сколько там, 3 года было, когда я был внутри в инхаусе, я понимала, что все зависит только от менеджеров. Как бы ты себе не устраивала взаимоотношения, что бы ты с ними не делала, там, можешь, конечно... Например, когда меня даже когда звали в компанию, которая, да, там, занималась криптой, у меня были задачи только рекрутить. Ну, по факту, head of recruitment. Я просто сама определяла, какие есть проблемные зоны, что там с интервью, что там с анбордингами, что там с тем. И мне не давали каких-то таких блоков, говорили, да делай, что хочешь, это классно. И когда они видели результаты, они такие, о, классно, мы поверили благодаря тебе в HR, спасибо. Это было приятно.
Думала ли ты, каким образом тебе помогла на всем этом пути образование клинического психолога?
Мне кажется, я до сих пор занимаюсь психологией, честно. Во-первых, хорошо, что я не работаю частным психологом, да, то, который работает именно с проблемами кандидатов, конечно же, пациентов, потому что мне не очень интересен тот контент, о котором говорят у психолога. Мне очень нравится, когда мне рассказывают про свои достижения, когда мне рассказывают про лучшую синергию, про какие-то успешные проекты, про успешный успех. А я, да, там могу со своей точки оценить, насколько это действительно релевантно, где там мотивация, что там происходит, какие проблемы, куда лучше копнуть. Да, там и работать не из разряда, мы в негативе ищем позитивное, мы в позитиве ищем негативное. А так, на самом деле, все одно и то же. И еще плюс ко всему, сколько я вот работаю, понимаю, что я постоянно работаю с установками. Например, когда приходит нанимающий менеджер, когда приходит там, топ-персонал, да, там, который, в принципе, является моим основным заказчиком, заказчиком, первое, что мы делаем, проходимся по его установкам, потому что в агентство просто так не приходят. Ну, как бы, если было бы все здорово сделано в инхаусе, да, мы были бы не нужны. К нам приходят, когда есть проблемки, это те самые проблемки, мы не берем ребят из Сбера, мы не берем, да, там, людей старше 35 лет, и вот это вот все, и это такое установки, вот это вот все, что уже за гранью даже этики иногда встречается, мы с этим работаем, я, в принципе, стараюсь именно с этой историей работать. При этом, когда я перешла в карьерное консультирование, что меня ждало? То же самое. Те же самые кандидаты, которые говорят, а с Верой я не пойду, а с нанимающим менеджером младше 35 лет я работать не буду. Это такой, опять, это снова повторяется. И да, по факту, с точки зрения психологии, больше всего мне пригодилась вообще как раз-таки работа с установками.
А каким образом выстроен усредненный рабочий день? С учетом того, что ты упоминаешь там и консультирование, кадровое агентство, и там мы перейдем к, опять же, там, мероприятиям, сообществам. Вот как оно все у тебя укладывается?
У меня классика утро для себя. У меня, в принципе, не назначены никакие созвоны никогда раньше 12:30. До 12:30 я разгребаю практически все переписки, все задачи, которые приходили. Планирую свой день, иногда даже йогой занимаюсь, такое тоже бывает. Правда, когда наступает период конференции, уже не до нее. Дальше уже приходит со звоном по разным причинам. Это, они ведут все в перемешку. Я очень много задач в этом вопросе. Я могу со звона про конференцию прыгнуть, карьерное консультирование, после этого просто беседовать какого-нибудь разработчика вообще без проблем. И да, уже под конец вечера я уже себе ничего практически не ставлю, оно само по себе в течение дня по нарастающей остается.
А в процентном соотношении друг между другом, ну то есть вот сколько получается процентов рабочего времени все еще уходит на кадровое агентство, например?
Гораздо меньше стало, но вот опять-таки я очень люблю эти периоды, которые, знаешь, они так скопом приходят. Например, сейчас я на рекрутинговое агентство где-то 50% времени. При этом месяц назад на рекрутинговое агентство было 5% времени. Угу. При этом в следующем месяце, может быть, будет 20% времени. Оно всегда, знаешь, так органично абсолютно вписывается. Я, например, в какой-то момент понимаю, что вот сейчас я больше взять не могу. Например, сейчас вот у меня идет 50% рекрутингового агентства, при этом у меня идет наплыв карьерного консультирования. Так, а так, стоп, мы сейчас заказы не берем, все. Мы в полной упаковке, больше на карьерное консультирование мы людей не берем. При этом у меня закончился фест. Если бы у меня был бы фест, то как рекрутинговое агентство, как карьерный консультант, я бы избавила бы всех по заявкам.
Каким образом ты набираешь как раз вот новое исторически? То есть как раз условно при учете того, что уже есть, например, кадровое агентство, зачем брать еще карьерное консультирование? При учете наличия карьерного консультирования и кадрового агентства, почему пришла в голову идея делать про IT-фест? Вот как оно вообще складывалось?
Давай начнем, наверное, с карьерного консультирования. Карьерное консультирование – это была вообще моя душина, потому что у меня у самой спустя там 10 лет практики в какой-то момент случился кризис, потому что я не понимала, как люди идут на кого-то работать. Вот серьезно, прям вот настолько. Я смотрела и такая, господи, почему вы все идете в найм? Зачем вы это делаете? Что там интересного? Ну, при этом до такого уровня, когда ты понимаешь, что ни к одному из своих клиентов ты бы не пошел бы работать. И мне прям нужно были эти смыслы, зачем мне заново с ними работать, как вообще поверить в них. Особенно, когда, там, помню, в 22-23 году уровень клиентов очень сильно упал, когда там агентства начали брать тех, кто уже высокорискованные какие-то клиенты. Я смотрела на них, мне прям было полное разочарование в найме вообще полностью. И вот как раз карьерное консультирование меня, наоборот, приоткрыло эту дверку, объяснила, по факту есть люди, которым это все еще нужно, это все еще подходит, они действительно этого хотят, они просто так ради денег устраивают, они больше смысла дало, потому что реально есть люди, которые созданы для найма, и я хотя бы через них это могла прочувствовать. Если говорить, да, там, про IT-фест, я и раньше занималась ивентами, это то, что я не могу в себе никогда остановить. Я там с 2016 или 2017 уже даже не помню, когда я начала. У меня всегда было желание, да, там, собирать людей. И как раз когда появлялся про IT-фест, я думала о том, что нужно сделать, во-первых, свой собственный бренд, во-вторых, это же на самом деле вся та же самая работа, просто поддерживающая с точки зрения работы с клиентами. Мне было очень прикольно один раз подкаст, не то что подкаст, прям был митап для рекрутеров, рекрутера на максималках, когда ты перерос уже очень сильно, и когда ты уже не работаешь в инхаусе, по факту я делаю то же самое, что делают деврелы, то же самое, что делают, да, там, с корпоративами, то же самое, что делают там, по HR-бренду и многие другие вещи. То есть я эти блоки охватываю просто на более больших масштабах. И прогрев тех же самых своих потенциальных клиентов, потому что изначально про IT-фест был из моих же кандидатов, из моих же клиентов, и, в принципе, он так органически рос. с точки зрения того, что нужно почаще с ними встречаться, а не раз в 3-5 лет. Плюс ко всему, я долго думала насчет работы как раз-таки с партнерами, потому что, например, как рекрутинговое агентство, я не готова работать с бигтехами, точнее, моя аудитория не готова в большинстве своем с ними работать, но на ивентах я им простраиваю эти мостики, мне нет смысла с ними работать как рекрутинговое агентство, а вот как с точки зрения, да, там, партнерства на ивентах, я могу уже с ними поработать.
По факту это все складывается в некую такую синергию, чтобы одно, соответственно, подпитывало другое и так далее.
Да, оно так переливается из одного в другое и абсолютно органически живет. И прям мне на самом деле нравится, как оно все получается, потому что это как раз вот у меня есть это мультисистемное мышление, и вот здесь есть его реализация, когда ты можешь вообще вещи, которые раньше никто не соединял, соединить, и они очень круто работают.
А у тебя же еще, получается, до Pro IT Fest было петербургское сообщество, в котором ты тоже принимала участие, я находил.
Да, IT Global Meetup, вообще очень его люблю. Это была такая мета-комьюнити. Я вот сейчас тоже, в итоге я к этому же и прихожу, к созданию мета-комьюнити. Когда, да, там Миша Рыжиков, он объединял большое количество IT-шных комьюнити в Питере. И, в принципе, они не просто так в Питере такое большое количество качественных, да, там и количественных комьюнити, потому что для них делалась определенная инфраструктура, где они могли обмениваться опытом, где могли встречаться лидеры, обсуждать, что сейчас, да, какие инструменты использовать, как это автоматизировать, какие площадки. Чтобы вы понимали, ну, это с 2012 года он еще начал эту историю, когда мало кто вообще делал какие-либо комьюнити. И вот как раз в 2019 году я провела последний эти джем, ну, для меня лично, он потом еще заново снова пособирался. Притом это был один из самых, наверное, масштабных. Это было еще летом в Тутере парке. Я собрала там 15+ комьюнити. Было очень клево, но я в тот момент как раз поняла, что мне нужно делать уже что-то свое, потому что, ну, здесь тебя не допустят к программе, здесь тебе не допустят каким-то еще вещам. И ты такой, чувствую рамки, надо из рамок выходить. И, в принципе, так из рамок Миши Рыжикова я вышла. Очень уважаю и люблю все, что он делает. И даже сейчас периодически мы как комьюнити, как раз я в период ITGM, вдохновленная всеми этими историями, сделала свое комьюнити, конечно же, рекрутеров Санкт-Петербурга. И вот мы этой командой до сих пор участвуем в ITGM, и периодически тоже у меня там есть идеи, понимаю, кому к ним зайти, кого там из лидеров поставить, но там самое жесткое – это быть лидером. Это комьюнити, могу сразу же сказать. Леша Борисов, мы в тебя верим, может быть, ты когда-нибудь снова что-нибудь сделаешь, но да, это очень тяжело с точки зрения ресурсов в первую очередь делать.
В будущем, куда ты хочешь вот всю эту синергию довести или, наоборот, там на чем-то одном остановиться?
Но в итоге я превращаюсь в IT-сваху, серьезно. Это прям то позиционирование, которое прям мне очень подходит, потому что я уже далеко вышла из рамках просто найти сотрудника на работу или найти работодателя сотруднику. У меня получилась какая-то супер-мейчинговая система, потому что я делаю, и это найти девушку, это найти инвестора, это найти партнера, это практически любую потребность, любой запрос, у меня есть ответ на него. И по факту, да, такой становиться холдингом, и становиться инфраструктурой для того, чтобы человек мог закинуть запрос и получить на него ответ, ну, как раз вот я в ту сторону иду. Это абсолютно разные запросы. В обучении, может быть, в информации.
Как вообще это позиционирование и, ну, назовем это так, типа, личный бренд, он складывался? То есть ты сама как бы все вот уводила в что теперь ты называешь IT-свахой? Или просто, ну, как бы так получилось, и ты такая, условно, приняла это на себя и радостно понесла в массы?
Оно само так складывалось, но в какой-то момент меня просто так озарил инсайт вместе с моими маркетологами, которые на меня так смотрели, говорили, Ань, тебе нужно прямо отстраивать себя от Pro IT Fest и масштабировать это, потому что прям тут гораздо больше, чем просто Pro IT Fest, и это прям очень важно выносить и развивать. А при этом я, например, вот с точки зрения даже канала IT-сваха, я его сильно не развиваю, я его делаю максимально органически. Знаешь, такое, опять-таки, разные скиллы бывают. У меня, например, очень много и маркетинговых скиллов, и продажных скиллов, и бездевовских скиллов, и так далее. И мне в какой-то момент очень сильно надоело заниматься маркетингом. Я такая, я хочу максимально нативный канал, и не хочу больше стресса, знаешь, там, на 10 тысяч человек. Они, например, есть у меня там на том же самом LinkedIn, я такая, хочу минимум, хочу вот прям вот максимально максимально сжатую аудиторию. Более масштабные вещи оставлять уже в проектах, которые не связаны со мной. Ну, точнее, я, конечно, его лицо, но это не совсем про меня.
А не кажется ли тебе, что как раз вот, что крупные корпоративные там, бренды — это там не твоя аудитория, и ты не их аудитория? Вот не кажется ли, что с таким позиционированием ты как бы сама уже себя уводишь от того, чтобы, в принципе, вот с... назовем так, с бигтехом пересекаться.
Они моя аудитория, как участники конференции, как партнеры конференции. Тут важно понимать, что, например, для рекрутинга именно нет. Ну, то есть я понимаю прекрасно, что мне нет интереса, и я знаю многие агентства, такие же, которые, как и я, да, там та же самая и Кира Кузьменко, да, там и Мими Ильиченко, и многие другие ребята, и Надя Петрова. Мы не работаем с бигтехом не просто так. Вот все, кто работает с сеньорами и выше, у нас есть свои определенные причины, почему мы не видим в этом смысла никакого.
А можешь ли ты поделиться?
Ты приходишь к сеньору, ты приходишь к топу и говоришь, пойдем туда, там, говорит, ну, спасибо большое, ты думаешь, я не знаю про эту компанию? И по факту рекрутеру, что остается здесь делать, у меня были пробы на этот счет, это всего лишь заниматься тем, чтобы его переубедить. То есть красиво ему продать, перепродать, объяснить, что тут тебе будет лучше, чем раньше. И у меня всегда вопросы, у них базы больше, чем даже у агентства. И вот эту работу лучше оставлять все-таки на себя, взаимоотношения с ними выстраивать, потому что в чем разница между мной и этим инхаус-рекрутером? Тем, что у меня выстроены взаимоотношения с этим кандидатом. Они в эту сторону и так идут. Мало того, я помню, как-то был период времени, когда мы еще думали по поводу как раз закрытия топов работать. И сейчас я знаю, почти весь крупняк не отдает это, наоборот, агентствам, потому что нашли в этом тоже очень важный смысл, потому что топы – это не всегда твои кандидаты, это твои партнеры, и еще много всяких различных, да, там историй из этого может выходить. С ними нужно взаимодействовать, для них нужно делать комьюнити, для них нужно проводить ивенты и вот так с ними работать по факту. И там все равно уже не классический рекрутинг. Вот когда к ним приходит компания, которую сеньор не знает, он очень рад. Еще если там классные условия, он очень рад. Для него это всегда вау-эффект, и он точно пойдет и будет точно доволен. А вот с крупными компаниями надо работать немножко по-другому.
100 лет назад спрашивал у Насти Калашниковой, одном из первых выпусков моего подкаста, о том, чем психолог для айтишника отличается от просто психолога. Вот не могу не спросить, вот ты упомянула, что ты как бы еще и как бы людей знакомишь. Спид-дейтинг для айтишника. Чем отличается от просто спид-дейтинга и зачем нужен отдельный спид-дейтинг для айтишника?
Очень большая разница для женской аудитории. У нас большой спрос именно у женской аудитории айтишниц. И очень низкий спрос, прям максимально низкий именно у айтишников. Хотя вроде бы у нас, да, там половое распределение абсолютно наоборот. Потому что девушки чаще всего аудиалы, и им важна профессия. Мало того, девушки, которые будут работать в IT, им нужен человек, который был бы хотя бы их уровнем, чтобы можно было о чем поговорить, и, да, там, чтобы он понимал ее проблемы, и чтобы он мог бы также спокойно сорваться куда-нибудь в путешествие. Это на самом деле больше запрос девушек в IT, нежели чем мужчин. У мужчин в IT и не всегда есть запрос на айтишниц, иногда они хотят даже вебкамщиц, еще кого-нибудь другого, только бы не о работе поговорить, потому что эти девушки тоже так же не общаются о работе, но им спокойно окей, если уровнем будет ниже их или вообще из другой сферы, а вот у айтишниц как раз-таки хочу равного себе или близкого к себе. Наверное, также и в других историях, только вот у айтишниц это еще завязано и на то, что, о чем поговорить, и чем он занимается, насколько он свободен и в финансах, и в подвижности.
Каким образом тебе вообще впервые пришло в голову этим заниматься? По прошествии времени нравится ли тебе то, что вот у тебя получилось?
Это была моя очередь из Тиндера изначально. Я всегда делаю все для себя. И, кстати, это мой главный лозунг – делать все для себя. У меня была большая очередь из Тиндера. Я такая, 15 свиданий, 15 часов. Я человек работающий. Нет у меня на это времени. Я так оптимизировала просто свою очередь из Тиндера. Собрала еще большое количество девушек. И получилось очень круто.
Очередь из Тиндера, она же за тобой была? Или, а ты их распределила по другим девушкам, или как? Что, в чем?
В итоге, да, да. Я им объясняла, что будет вот такая вот будет прикольное свидание. Буду я и еще 14 айтишниц. Многие, кстати, оказались к этому вообще не готовы, но реально дошло. На первом спид-дейтинге у нас было, по-моему, 30 человек. Как раз 15 парней, 15 девушек. Спокойно говорила о том, что да, вот будет неожиданный такой формат. Было забавно слышать их, отрабатывать их возражения, особенно в смысле ты будешь на свидании еще с другим парнем. А то, что другие девушки, это не такая большая проблема для них была, поверь мне. для них была больше проблема, как это будет там другой парень, с которым ты будешь взаимодействовать, я буду это видеть, это же отличное пространство для анализа. Ты будешь видеть, что мне нравится, я буду видеть, что тебе нравится. В жизни мы точно так же поступаем, когда мы ходим на общение с другими людьми. Просто теперь это будет на глазах. Я буду понимать, что происходит. Забавно. С первого спид-дейтинга я себе нашла парня, но, правда, недолго с ним повстречалась, буквально пару месяцев. Но результаты всегда оттуда были. И с прошествием времени, кстати, в итоге за сколько уже? 6 лет спид-дейтинги идутся. Я там нашла, наверное, отношения раз 6. Всегда результаты есть. Ну, притом с моими капризами это вообще отдельная история. Это прям, да, продуктивно.
Я извиняюсь, а точно ли это хороший вариант с учетом того, что 6 уже людей сменились за это время?
Ну, это ж мои особенности, понимаешь. Для меня это прекрасно. Для меня это прекрасно, потому что у меня с психологом очень много пройденных, проработанных проблем с точки зрения контрзависимости. Для меня это вообще прекрасно. При этом каждый год мы собираем статистику с точки зрения там, парней, которых мы дальше зовем на следующие дейтинги, потому что их вечно не хватает, и узнаем от них информацию, с кем они в итоге встречаются, и 50 пар в год мы делаем постоянно. Некоторые разваливаются, некоторые остаются. Наши организаторы уже даже поженились, уже 4 года все спокойно живут в Таиланде. Оно, ты смотришь на это с точки зрения результатов, когда все здорово. Но мне периодически становится скучно. Я не умею одно и то же все время повторять. Я постоянно какие-нибудь новые приколы привожу. Например, онлайн. А давайте куда-нибудь переедем. А давайте соберем всех с разных точек мира и устроим свидание где-нибудь в Лондоне. Или давайте вы позовете своих друзей, которые вас будут презентовать, как сваха с вами выступать. Я постоянно что-нибудь закидываю туда, просто чтобы было не скучно хотя бы.
Условно прилетающий в соцсетях и где-то за глаза негативный фидбэк на то, что ты этим занимаешься, никак тебя не аффектит? Ты считаешь, что ты занимаешься типа здравым делом?
В чем может быть негативный фидбэк? Давай подумаем.
Нет, я не проношу тут свое мнение. Я просто о том, что я находил в интернете, когда готовился.
Ну, вообще негатива немного. И тут история, знаешь, такая спид-дейтинг. Пользователи — это пользователи, знаешь. Я вообще по поводу них не особо переживаю, потому что, ну, окей, там кто-то может придраться даже к самому названию, что это спид. Ты такой, ну, это же быстрые свидания, они так и называются. Они такие, ну, это же спид. И ты такой... Супер. Эмоции это в любом случае вызывает, и негатив меня здесь абсолютно не смущает. Я смотрю только на результаты, и когда я вижу результаты, мне вот любой негатив вообще обходит стороной.
Ты придерживаешься вот такой парадигмы, что если есть какая-то эмоция и отклик, то это как бы хорошо всегда. Неважно, негативный он или позитивный.
Оно всегда будет. То иногда негативное, иногда позитивное. Я еще очень эксцентричная в плане того, что я делаю, какие, да, там иногда интеграции, коллаборации, маркетинги я делаю. По-любому там будет какой-нибудь негатив. Ну, вообще не переживаю по этому вопросу. Тут что, не быть самостоятельным, собой быть паенькой, которая будет говорить все только ровными словами, заученными, да, там, формулировками? Нет, не буду.
Не кажется ли тебе перебором рекламировать про эти фест рекламой с полуголыми женщинами и раздачей презервативов на самом мероприятии?
Полуголая женщина? Господи, вот это называется теперь полуголая женщина. Нет, не считаю. Мало того, это лучшая коллаборация и креатив за последние несколько лет. Это опять-таки разносится очень здорово. Мало того, знали бы вы, где скоро их вы сможете встретить, эти презервативы, в каких только местах они не окажутся. И да, там прям более масштабная идет история, чем даже с внешней стороны оно заходит. С другой стороны, а что для тебя, вот даже выдавай это как обычный комментарий, а что в этом плохого?
Не, а для меня ничего. Ну, то есть просто я видел много реакций удивленных на то, насколько это может быть странно и неуместно в случае там IT-конференции. Вот, поэтому просто я не могу не спросить.
На самом деле было очень уместно. Это было и забавного. Прям подхватили это большое количество организаторов и спикеров. У нас бегали дизайнеры, которые просто раскладывали их по каждой комнате. Мало того, реально всем захотели их взять с собой. Всем это нужно, всем необходимо. У публики не было такой реакции. То есть обычно это, знаешь, такое... Когда ты делаешь какой-нибудь вирусный маркетинг, а это на самом деле относится именно к нему, конечно же, большинство людей будет такое, а что, это ли не перебор? Да, вот именно так он и делается. При этом ничего здесь такого критичного нету, да, там, с точки зрения, ну и что, ну сделали презерватив. Мало того, чтобы ты понимала, опять-таки, это не я была автор этой идеи, автор идеи это был такой прекрасный человек, который тоже организует более 100 конференций, он во многие крупные пытался это все запустить, но там все такие, ой, нет, ой, подумаем, ой, нет. И я такая, ой, а в целом, да, оно как раз, маркетинг в 2026 году, он такой. Сейчас, если ты окунешься в маркетинг, удивишься, как, что нужно что сделать, чтобы ты прям реально получил вот эти вау-эффекты, охваты и так далее. При этом, знаешь, такая, я прям сидела, когда принимала это решение, такая, ну, теперь ко мне точно никто не придерется, что в дейтингах есть название спид-дейтинг. Теперь мы отработаем это возражение.
Я не могу не спросить, я лично дождался, чтобы ты пришла в гости на интервью, про первый Pro IT Fest. Вопрос, довольна ли ты организацией этого мероприятия?
О, это было самое тяжелое, на самом деле, среди всех мероприятий, что я проводила, это было самое тяжелое с точки зрения объема. У меня до этого был как раз за год до этого работа в парке. У нас не было вообще никаких микрофонов, никаких экранов. Ну, вот, то есть за год, ну, не за год, получается, в 2019 году в ITGM у нас был точно такой же формат, но там даже вот из разряда не было ни звуков, ни экранов, ничего. И я сделала лучше, чем было там, но там генератор по стране, то есть такое количество всего, что ты должен был сделать. Из прикольного, когда ты работаешь в парке ничего не будет. Не будет ни туалетов, ни воды, ни, понятное дело, никаких ресторанов, ни электричества, ничего. И это огромное количество подрядчиков, которые там с тобой выступают. Естественно, там занималась им не только я, и нас было там 50 человек плюс. И я к нему относилась так, что это кармическая какая-то история, потому что каждому организатору я говорила о том, что можно без экранов, можно без презентации, у нас интерактивный формат, мы не хотим никаких докладов. И каждый, кто сделал доклад, каждый получил из-за этого негатив. И аудитория к этому была не готова. То есть я видела, что аудитория в итоге сидела на интерактивах, и там и было как раз-таки классно. И да, там и докладчики, да, чтобы зарядить, звук шумел, генератор, ну, как бы вот, который питал все эти экраны, шумели, вот эти вот микрофоны, которые я там доставила, потому чтобы не мешали друг другу, потому что тоже эту проблему знаю, бы фонило бы вообще жестко, потому что, ну, совсем рядом друг с другом находится, в на открытом воздухе секции. И я сидела такая, ну, я вроде бы как бы сказала, ну, вот так и получилось.
Ну, то есть идея микрофонов, которые как на анонсах теплоходов, это твоя была идея, да?
Да, я хотела, чтобы было без них, и на самом деле можно было абсолютно без них. Я не знаю, зачем они вообще их рубали, ну, и те, кто делали как раз-таки интерактивы, они работали без них. Они были совершенно не нужны. На аудиторию в 30 человек тебе не нужны микрофоны, будем честны.
Каким вообще вот образом, с учетом того, что вот как бы был первый Pro IT Fest, как у тебя вообще вот с годами, то есть сколько получается Pro IT Fest всего было уже? Штук 5?
8,
да. Как каждый раз ты решала, что следующий Pro IT Fest, неважно, как прошел предыдущий, все равно ему быть?
На самом деле, она всегда подхвачена аудиторией, и каждый раз большое количество позитивного фидбэка. Людям нравился формат, люди хотели его чаще, больше видеть, и прям всегда это... Знаешь, со временем я не очень люблю формулировки диска, но у меня как раз за вот период Pro IT Fest я перешла от лидерства к ориентации на людей в первую очередь. И вот с каждый летний фест, и там не только летний фест, когда ты получаешь такое количество удовлетворения от публики, которая такая, господи, глоток свежего воздуха, потому что, ну, отсутствие докладов, вот этот, значит, сейчас был последний, господи, я сделала прям, мне кажется, фееричную эту всю историю, потому что наконец-то были маленькие комнаты вместо больших залов. Притом каждого спикера мы предупредили, что это будет кулуарно, это будет лампово, вот, не надо ожидать. Знаешь, если бы спикерам с их нарциссическими повадками очень тяжело было отказаться от формата, как это, на меня не будет смотреть 200 человек, и такое, а зачем? Возьми аудиторию, которая будет максимально на тебя, да, там, которая тебе будет важна и нужна, и работай конкретно с ней. Зато ты с каждым из них можешь пообщаться. И вот это больше всего понравилось аудитории. И я каждый раз вот как раз стараюсь двигать вообще все форматы под то, что хочет на самом деле аудитория.
Что в итоге именно в этом году поменялось, что ты решила именно вот, ну, поправляй меня, если я неправильно говорю, конференционную вот эту вот летнюю ежегодную историю прикрыть?
Ну, почему? Я ее не прикрываю. Я ее переношу в другое. Точнее, мы меняемся. Опять появился новый запрос у аудитории. Им не настолько важны уже даже сам формат, да, там, конференции или не конференции, им важен формат, возвращаясь к ATGM, мета-комьюнити, где они смогут удовлетворить любые свои запросы в течение года, а не вот именно в этот момент. И те же самые фесты, они будут. То есть и летний будет, и мы там еще планируем за рубежку поехать. Мы, наоборот, будем чаще и больше видеться. Но помимо этого, они хотят большое количество именно таких инфраструктурных больше вещей для комьюнити, нежели чем сам фестиваль. Кстати, забавно, в течение этого года мы уже это тестировали, и реально там под конец года они такие, в смысле, феста не будет больше, а как мы будем встречаться, а как же ж наши званые ужины, спид-дейтинги, а все прочее. Им это стало важнее и ценнее, нежели чем даже сам фестиваль.
А в чем тогда суть вот объявления, что это последний летний про эти фест? Ну, то есть, помимо переименования, не как же с Sunlight'ом, что мы закрываемся, хотя по факту ничего как бы не происходит.
Мы будем менять формат. Мы и так, конечно, знаешь, вот забавно, вот из того, что в чем ты прав, про эти фест никогда не повторялся. То есть, вот его форматы, да, там, как он менялся под аудиторию, всегда было разным. Я реально не знаю, во что он превратится через год, с учетом того, как мы будем работать с комьюнити. Прямо на этом летнем фесте у меня был самый главный инсайт, что им уже даже харды не важны. Ну, то есть и раньше-то, в принципе, не особо были важны, а тут прям совсем перестали быть важны. И ты такой, ну, это тогда не фестиваль. Но если мы соберем психологов, тренеров, там еще кого-нибудь такого, ну, это уже даже не конференция айтишная. Это... И для меня, может быть, тоже это будет сюрпризом, как в течение года по их запросам мы уйдем. Но сейчас вот в профите, забавно, да, там как у нас поменялся ребрендинг, да, такой, из про айти в профит, потому что по факту, да, это как раз речь про пользу. В первую очередь решает комьюнити и активисты его. То есть там уже не я одна сижу, думаю, да, а также те же самые люди, которые раньше приходили ко мне, они теперь не только, да, там говорят, как все классно, они еще теперь это организуют.
А как вообще на самом фестивале, на его как бы результатах, посещаемости повлияла обстановка в IT-сфере, где, опять же, Олег Бунин, Лёш Фёдоров, все, ну, как бы схлопывают немножко конференции, потому что на них просто люди перестают так активно ходить. Это же должно было как-то заэффектить и тебя тоже.
И забавного, вот когда полгода назад они говорили о том, что нам нужно что-то менять, они выбрали как раз-таки формат интерактивов. Они как раз, я такая, узнаю, мы опросили аудиторию, поняли, что ей нужно вот это. Я такая, но я об этом знала еще, когда первый про ITFest запускала. Потому что я в течение там много времени общалась с той аудиторией, которая не ходит на конференции, они мне говорили, все то же самое, ничего не поменялось. И они не только что что они схлопываются, они как раз меняются в ту же самую сторону, что и мы. Теперь мне нужно, знаешь, такое, наоборот, быть на шаг впереди, знать, что дальше хочет аудитория, потому что теперь интерактивов вот этих вот нетворкингов будет сейчас на каждом шагу. И у Джугов, и у Хайлоуда, и у Стачки, и у всех остальных. Это прям уже не та проблема, как бы. Формат докладов, он точно уходит, и ни записи они не нужны нигде. И с точки зрения схлопывания, да, был вопрос-то в первую очередь по поводу того, что я здесь вижу. Меня удивляло, что люди говорят, что дорого, при том, что дорого не про 75, 85, 35 тысяч рублей, да, там про те конференции, которые ты озвучил, а дорого и 15 тысяч рублей, дорого и 10 тысяч рублей, все дорого. Мало того, очень сильно жалуются таксисты, рестораны, все жалуются, говорят, куда делись айтишники. Все начали, ну, к финансам относиться очень бережно, у всех ипотеки, мы завели им девушек, теперь на девушек надо тратиться, знаешь, типа такого, если кто-то детей уже заводит и так далее, ты такой, оу, зарплаты падают, безработица повышается, и, ну, в первую очередь здесь речь не про то, что проблема со схлопывающейся там конференциями, нет, вообще даже не про это речь. Людям стало тяжело расставаться с такими суммами. И вот как раз почему мы решили поменять все, даже, может быть, отказаться от фестиваля, потому что проще работать по подписочной модели, человеку гораздо проще 12 раз отдать по 1000 рублей, чем одноразово 12.
Любая сумма дорого, если они ее из своего кармана отдают. Как бы людям было недорого, пока их компании отправляли на конференции там, у Онтика, Джугру и так далее. Как только они выяснили, что их никуда не отправляют, для них типа любая сумма будет дорого, потому что они сразу же пытаются найти, а что за эту сумму они реально получат? Наедят ли они на 15 тысяч рублей?
Слушай, ну у нас, кстати, из забавного, у нас аудитория всегда сама себе покупала билеты.
Я и говорю, что у тебя поэтому всегда такой вопрос наверняка стоял. Опять же, со стороны звучит, как будто бы профит, про эти фест, как это еще в будущем может называться, это продукт твоего мышления, и как вот оно меняется, так и продукт меняется. То есть, как будто бы нет определенного даже плана. То есть, вот ты вроде переименовала, но у тебя в целом на год вперед какого-то плана там по мероприятиям, по каким-то, опять же, ивентам в сообществе и вообще, что из этого может случиться, как бы четкого видения нет. Это мне так кажется или действительно в целом что-то есть?
Кажется. Я просто не публикую, пока не будет полностью все данные собраны. Например, ну, из таких ближайших рэперных точек это будет 30 января Бангкок. Это вот прям, когда ты понимаешь, что да, это точно будет, все остальное на самом деле не такая большая проблема и собрать. А плюс ко всему, сейчас это будет все зависеть не столько от меня, и не я буду главным, да, там, человеком, который принимает решение. Теперь оно будет самоорганизовывающееся комьюнити. Когда есть запрос, когда есть активисты, когда есть, да, там, те, кто готовы это все брать на себя, тогда и появляется ивент. При том, что нету запроса на какие-то крупные мероприятия, большинства там, хочу спид-дейтинг, да, там, хочу митап по Гошке, хочу еще что-нибудь такое, да, там, и, ну, это делается меньше, чем за месяц.
Ты же в курсе, что стало с переделом на конф? Вот не боишься ли ты, что некая распределенная ответственность рано или поздно превратится в то, что люди пару раз на энтузиазме это поделают, а потом всем будет не до этого? И все.
Конечно, поэтому важно сделать инфраструктуру и поддерживающую систему на этот весь вопрос, да. У нас, кстати, из забавного, вот из разряда того, что уже произошло, у нас уже есть 70 человек, которые ежегодно нам все время что-нибудь делают, бесплатно, просто так, потому что хотят нам помогать. Сами инициируют, сами все делают. И это просто не видно сейчас, кажется, что это все время делаю я. Нет, я столько не делаю.
В идеале, как ты видишь свою роль в этом во всем?
Комьюнити-менеджер. Мне кажется, я превращусь в СММщика, да, да. Кстати, забавного, да, единственная вакансия, которую я за последние 15 лет обсуждала, это было как раз-таки Head of Community, Хабра, и забавного.
Как все-таки рекрутер, пусть и не самый типичный, что ты думаешь вообще про современную айтишку и найм в нее?
Очень сильно поменялось, все очень сильно поменялось, с ног на голову, это прям, я по-другому это не могу объяснить, я, если честно, иногда вот сама вот с такими глазами смотрю, и абсолютно все стало наоборот. Я давно не видела, чтобы у нас, знаешь, классика, например, несколько работодателей борются за одного сеньора, и кто выше предложит, тот и победил, да? Теперь у нас куча сеньоров борется за один оффер, и кто меньше предложил, тот и победил. И так касаемо абсолютно всего с точки зрения найма. И ты смотришь, наверное, ну, реально кринжуешь. Мало того, у меня сейчас, например, возникла самая большая, наверное, проблема, которую я вижу, это рекрутеры, и они сейчас стали очень сильно меняться. Мне не нравится, что происходит. Мне приходит большое количество жалоб по тому, как общаются рекрутеры с кандидатами, что происходит. Знаешь, такой развился у них. Если раньше они были недовольны, сейчас там софты и прочие вещи начинают очень сильно падать. И мы прям реально уже с комьюнити рекрутеров прям уже поднимаем вопрос прожарки и того, что компаниям нужно это доносить хотя бы через какую-то стороннюю структуру типа нас. Когда мы собираем там большое количество экспертов, будем просто разбирать каждый кейс, и там, где рекрутер не прав, сообщать его руководителю без названия компании, без каких-либо таких вещей, о том, чтобы мы понимаем все нюансы, да, там, но влиять на это как-то надо, потому что уже переходит все в состояние дичи. Не говоря уже про то, что, ну, понятное дело, рынок работодателя, и почему у компании нет этого запроса, потому что, да, и так все хорошо. Ну, накосячил там где-нибудь рекрутер. Ну, подумаешь, там, 2 месяца морозил с оффером, а потом подумал, что вдруг кандидат уже сам нашел и вывесил заново вакансию. Да, что, какая разница, все равно вакансия закроется. И нужны какие-то новые у нас такие, можно сказать, институты, которые будут поддерживать все хотя бы на каком-то человеческом уровне. Из забавного, кстати, в этом году я выступала на первой конференции по HR-этике. Она была первой за все это время. Вот, то есть вот сколько лет рекрутингу, и она была первой конференцией по HR-этике. Такая вот, ну вот хочется поддерживать какие-то такие вещи.
А как ты вообще думаешь, какой-то прогноз можешь дать? Будет ли какой-то обратный разворот, или как есть сейчас, это с нами надолго?
Это с нами надолго и прям совсем надолго. Скажем спасибо большое курсам, тем, кто говорил, вкатывайтесь в IT, это уже не остановить все. У нас перебор кандидатов, их больше, чем бизнесов, которые разрастаются в IT-шке. Если раньше был бурный рост продуктов, то теперь у нас бурный рост кандидатов. И только если, не знаю, если у нас все вымрут вдруг, и тогда заново будет все, заново нужно, конечно, набирать. Но я думаю, такой прогноз у нас маловероятен.
Что же вообще сейчас делать айтишникам глобально?
Все как всегда, работать и любить свою работу. По-другому никак.
Не, ну окей, а тех, кого сократили, тех, кого, кто ушел, не знаю, на рынок, а потом приходится, как это, ты видишь, что на рынке зарплаты, там, не знаю, в 3 раза меньше стали, и еще и тебя там прогибают по офферам. Вот вообще, как людям себя вести?
Мне так нравится, что ты берешь терминологии, ты же знаешь, что я человек, который занимается речью, да, и ты выбрал слово «рынок». Очень классное слово. Вот прям максимально описывающие, что они там делают. Вот на рынке именно так себя ведут. Торгуются, знаешь, спрос-предложение и так далее. Кандидат, у которого все хорошо, нету проблем. Тут важно понимать, что нужно понимать свою собственную ценность, нужно понимать, что ты действительно хочешь. И у всех, потому что я вижу с точки зрения разработчиков, которые сейчас находятся в поиске, у всех такое состояние, мне нужно как можно больше откликов, мне нужно как можно больше предложений, и все сидят на хедхантере, и нету никакого точного понимания, чего я хочу, хотя бы какую-то зарплату, хоть что-то отжать, вот прям несутся и не думая о себе, знаешь, такой как будто бы внешние факторы гораздо важнее, чем внутренние. Вот эта вот позиция не очень хорошо влияет. Плюс ко всему у нас сейчас пошла история про репутацию, про цифровизацию опыта. И здесь я вот, например, тоже очень сильно согласна с Кирой, что мы со временем превратимся не просто в резюме, там, где у тебя в резюме сразу же, а вот тут отзыв о тебе предыдущем работодателе, а вот твой проект, который видели все, а вот тут твои статьи, а вот тут у тебя вот то. И это эволюция, на самом деле, принятие решения кандидатов, потому что у всех одна и та же проблема. За один час ты вряд ли что-то сможешь действительно стоящее и понятное сказать о человеке. Всем нужно гораздо больше информации перед тем, как принять решение. И вот, вот в ту сторону хотя бы ползти уже будет хорошо. При этом, ну, видя с изнаночной стороны, такая, о, начали спрашивать референс-чеки, здорово. Это такое, потом окунаешься, такой, ой, как они их плохо собирают. И вот последний как раз мой доклад был на эту тему, как раз репутационные вещи, они очень важны, и сколько бывает, да, там, необъективных оценок, и не говоря уже про то, что обычно референс-чек, это, а Вася Купкин у вас работал? А как он работал? Все. При том, что неважно, работал ли этот человек рядом с ним, не работал, никаких оценок 360, там ничего, ты такой. С этим надо будет еще побольше поработать.
Ты еще упомянула как раз вот про свой запущенный формат прожарки рекрутеров. Можешь вот подробнее рассказать, это зачем надо было?
Я его еще только запускаю. Во-первых, это буду не только я. Я хочу тут опять-таки от себя отвести. У меня сейчас, как фаундер, у меня вот сейчас вот тот самый период, когда я отхожу от того, что все думают, что это я что-то делаю. И на самом деле я просто как тут вдохновитель, можно сказать так. Может быть, один раз поучаствую, но организовывать это будут совершенно другие люди. Вообще, оно изначально пришло как раз от второй девушки, которая занимается у нас IT-рекрутером СПБ, Варя Голубева. Она начала ходить по собеседованиям, посматривать рынок, и она такая, о боже мой, это везде, это везде, и не только в российских компаниях, и в зарубежных компаниях, и ты встречаешь, вот реально, и я иногда даже лучше, чем человек, которого ты встречаешь по дороге на работу, к тому, чтобы трудоустроиться. И эти кейсы нужно собирать, разбирать, потому что многие, на самом деле, их руководители будут очень рады. Не говоря уже про рекрутинговое агентство, чьи клиенты будут тоже очень рады, как они влияют на их бренд, потому что это все всегда история про то, что это будет влиять на твой бренд, это будет влиять на следующих кандидатов, которые к тебе будут приходить. И это то, что, не, ну, с одной стороны, не видно, но разносится больше всего.
По-моему, в той же самой статье ты писала про то, что ты задумываешься о создании какой-то собственной мэтчинг-системы или что-то подобное. Вот тут можешь раскрыть, что ты имела в виду, и зачем это как раз нужно, с учетом того, что и так везде AI, который все заполонил.
Не в той же статье. Я даже потеряла 3,5 миллиона рублей на этом стартапе, знаешь, как вы, когда мы даже не сделали ничего особо. Я такая, я буду кого-нибудь вдохновлять, может быть, на эту всю историю, но сама стартапы я пока не готова делать. Мэтчинг-системы, они нужны, и, в принципе, с помощью AI они также могут работать. Но пока я это перевожу в офлайн формат, нежели чем в онлайн. Я считаю, что вообще от формата резюме надо уходить, письменного, вот того, который он есть на данный момент. И, например, в формате мэтчинг-системы, которую я хотела делать, это как раз ответ на 6 вопросов, и с помощью анализа речи выстроить где там вектора и соединять людей, потому что они хотят найти друг друга. Это было бы очень классная фича. Я думаю, как игрушка в сообществе я это по-любому сделаю, потому что реально, когда у меня, знаешь, забавно был недавно такой кейс, приходит ко мне на карьерное консультирование девушка, говорит, я не знаю, как себя назвать. Говорит, я вроде бы я дата-аналитик, но я не считаю себя дата-аналитиком. Я считаю себя и продакт-аналитиком, и маркетинг-аналитиком, и вообще не аналитиком, а математиком. Говорит, мое, вот как бы я бы себя назвала, я бы назвала себя продакт-маркетинг-дата-математик. Я такая, господи, как интересно. Я тут вспоминаю про своего одного из клиентов, который пришел мне как-то один с точно таким же запросом, представляешь? Я такая даже открыла переписку. Да, 2 года назад у него вакансия так и звучала. Product marketing, data математик. Как ты думаешь, был ли матч?
Окей. Они все еще работают вместе, как говорится, да?
Нет, они, кстати, поняли, что на данный момент задача вот прямо вот потому, что он хотел 2 года назад, нет, попозже, да.
Я еще читал, что несколько лет назад ты писала, что все еще сама проводишь собеседования. Как именно вот твои собеседования поменялись, и какие ты наблюдения видишь, когда вот их проводишь с учетом вот всего уже выше обсужденного?
Слушай, во-первых, я люблю, знаешь, вот с точки зрения рекрутинга, я его реально люблю. Это та вещь, которую, мне кажется, я могу отказаться от всего, но от рекрутинга нет. И из важного, когда ты занимаешься рекрутингом, у тебя есть полный доступ к информации всему, что происходит на рынке. И из того, что поменялось, я стала больше думать именно в эту сторону. О том, что происходит в этой компании, что в этой компании, а как там Вася, а как там Петя, а может, уже пора его дернуть, а может быть, там пора там какой-нибудь докладик с ними сделать, потому что там происходит, а как там лоббировать какие-то решения внутри этой компании. То есть, знаешь, такое рекрутинг у меня с последним временем все больше превращается в такой мультиинструмент, что я его могу использовать под разными градусами. А вопросы все те же. Взаимодействие с кандидатами все то же. Единственное, что я, наверное, стала более чувствительной каким-то... Если какие-то вещи были раньше, которые меня прям сильно бесили, например, да, там, наврал в своем резюме или еще что-нибудь такое, они прям меня сильно бесили. Я прям... Первые 2 года я, наверное, максимально была такая прям... Как же они меня бесят. Сейчас я уже к этому более лояльно отношусь. Нахожу для себя в этом даже иногда плюсы. Такая, ну, зато теперь фидбэк давать не надо. Нашла кандидатов, которым можно не давать фидбэк. Наконец-то отгуляюсь. Но при этом каждый раз, когда у меня попадает кандидат, который прям все здорово, мне прям очень важно с ним человеческое взаимодействие и такой, знаешь, декомпенсация. Появилось 2 типа кандидатов, с кем ты человек и с кем ты такой вот как раз вот по вот этим всем рекрутерам, которые не дадут фидбэк, пропадут и не будут отвечать.
То есть ты по факту как бы иногда сама осознанно являешься тем рекрутером, похожих по профилю, которых ты хочешь прожаривать?
Те, кого буду прожаривать, это будет точно не потому, что не дали фидбэк, потому что там реально сильно накосячили. Но я себе разрешаю косячить именно только в таких ситуациях, при том, что, ну, я не знаю, что отвечать человеку, когда я, например, собрала референсы о нем, ну, как бы проверила гипотезу и понимаю, что он в этих компаниях не работал, когда он этим не занимался, когда он, да, там, присылает мне GitHub, а потом на техническом интервью он даже не может ответить ни по одной строчке GitHub, которую он там написал, понимаешь? У меня нанимающий менеджер такой прям, ну, все понимают в этот момент, мы такие, ну, вот на нем можно отыграться.
Думала ли ты, кем бы ты стала, если бы вообще не было IT-сферы?
Ну, все тем же самым человеком. Знаешь, вот самое забавное, что тут IT-сфера это не имеет никакого значения. Можно работать в абсолютно любой индустрии и делать все то же самое. И забавного, я такая прям смотрю, вот музыкальные фестивали, наверное, у меня было бы побольше. Мы сегодня обсудили только такую часть, которая ближе к IT-шке, но помимо IT-шки у меня еще есть жизнь, которая вне ее, да. И, например, музыкальные фестивали, я каждый раз на них них смотрю и такая, господи, какие же вы лапушки, как же вам не хватает наших процессов, как же вам не хватает наших каких-то историй, которые, да, там, поможет лучше это все организовать, например, там, организовать эти конференции, музыкальный фестиваль. На самом деле в музыкальных фестивалях все станет тебе гораздо проще после этих конференций.
Ты же вывозила даже как бы кусочек про эти феста на какой-то музыкальный фестиваль в Питере, чье имя я благополучно забыл.
Sister Solar.
Да, как вот это вот направление у тебя вообще развивалось, и все еще ты в том направлении как бы движешься, того, чтобы условно перенести что-то и зайти куда-то, или оно вот там и осталось?
На самом деле мы туда приходим собирать ту аудиторию, которая нам нравится. У нас, видишь, есть, если говорить про эти конференции, есть аудитория та, которая уже раньше ходила на конференции, а есть аудитория, которая никогда в жизни не пойдет на конференции. Мы как раз показываем им, что мы можем быть разными. То есть у них всегда стоит блок, как только они слышат слово IT-конференция, они такие, душно, фу, нет, не пойдем. И ты, когда они здесь встречают на музыкальном фестивале, даешь попробовать по факту то, что они получат уже дальше на фесте, они реально кайфуют и такие, мы пойдем. Поэтому это на самом деле про привлечение аудитории к нам, а не вывождение нашей аудитории на систы. Кстати, забавного, про эти фест первые я хотела как раз-таки проводить в лесу, в палатках. Изначально идея была такая. Но как только я ее закинула, мне такие, в Питере мы не поедем ни в какие лесы, ни в какие палатки. И, ну, слава богу, вернулся All Camp. Они в этом плане хороши. Там погода получше, чем у нас в Питере. А вот на музыкальном фестивале они сами так приходят. И, правда, наша айтишная аудитория в первую очередь спрашивает, а можно какие-нибудь дома на колесах, потому что хочется свой туалет. И ты такой, черт, как ты отличаешься от всей остальной аудитории здесь? Ну ладно. И он развивается, на самом деле, и мы все больше и больше с организаторами там взаимодействуем. Там тоже, на самом деле, Систа – это изначально корпоратив айтишный. Он просто так сильно разросся на 10 тысяч человек. И он существует очень давно уже, и я очень хорошо знаю их организаторов уже там с 2011 где-то года. Мы очень плотно дружим, и прям видно, что им не достает каких-то вещей, которые есть у нас в организации, а им еще до этого очень-очень далеко. Я, например, им сейчас сделала даже презентацию. Они долго не могли ее даже сделать. Я такой, господи, ну это же совсем изи-пизи, можно сделать через AI, и вообще смотри, как красиво, там еще все крутиться будет. Он такой, класс!
Сколько за год ты посещаешь музыкальных фестивалей?
Буквально только систо. Все меньше и меньше стало. Раньше были и сказки, и Chill Out Planet, и господи, там... Я даже их всех не вспомню. Но сейчас все меньше и меньше, потому что какой-то уже не тот возраст. И не хочется приходить не организатором. Это тоже, знаешь, организаторская проблемка. Когда становишься организатором, тебе неинтересно уже в этом просто принимать как... обычный участник, и смысл не в том, чтобы прийти потанцевать и классно провести время, мне хочется что-то привнести туда. Вот когда меня позовут организатором на сказку, я приду. А так просто не хочется идти в роли участника.
Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Сейчас я вижу больше в том, что мало кто хочет брать на себя ответственность и создавать какие-то собственные бизнесы. Все хотят, знаешь, так, кому-то подстроиться, получить деньги, там, желательно ничего особо не вкладывать, как можно меньше давать и как можно больше получать. Вот реально вот за последние 5 лет самая большая проблема, которую я вижу, у нас перестали расти продукты, у нас перестали расти, да, там, вот эти вот визионеры, которые хотели что-то сделать, реально прям хотели что-то сделать, их становится все меньше и меньше. И это не только в России, это абсолютно везде. И я для себя лично поняла, что нам очень нужно растить фаундерское мышление и вообще в целом выход из найма. И нашла даже основную проблему в том, что большинство людей, которые даже организовывают бизнесы, они все время опираются на свою экспертизу, конечно же, но стараются залезть еще в чужую, в которой они не специалисты. То есть, например, какой-нибудь CTO придумал SaaS, идет продавать, заниматься маркетингом, заниматься еще чем-нибудь таким, и не находится партнера, который заберет эту функцию к себе. Он такой, я сам. И по факту это сделано на джуновском каком-то таком уровне. И то же самое с ребятами, которые занимаются бездевом, продуктом и всем прочим. Они такие, я сам. И начинают вайп-кодить сейчас продукт. И ты такой тоже... Вот я вот сейчас уже несколько встреч провела, они очень круто выстрелили, потому что на самом деле бизнес и разработка очень редко где пересекаются и мало знают друг друга. Не говоря уже даже, вот, у меня был один из таких прикольных кейсов, Когда мы на стачке, я знакомила Вову Тарапецкого, который, может быть, ты его знаешь хотя бы по Саус-Хабу, да, там и силовым тусовкам. Там еще хоть как-то они, да, там опыляются. И он часто спикер именно на продуктовых конференциях. И Фила Дергиада, ну, я думаю, ты уже его знаешь, да, он больше по хайлодам. Они не знают друг друга, они никогда друг друга не видели. Они две медийные личности с двух сторон, но они понятия не имеют про мир друг друга.
Окей. Спасибо тебе большое, Ань, что пришла в гости. Хотелось бы напоследок, во-первых, поблагодарить всех тех, кто дослушал, досмотрел данный подкаст до конца. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Ани личный, на мой личный телеграм-канал. Еще обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, социальных сетях, Ютубе, ВК-видео и так далее. Мы продолжаем показывать человеческую сторону современных технологий. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока-пока.